Глава 7. Между тем Магда сняла приглянувшуюся ей квартиру, наняла кухарку, накупила немало хозяйственных вещей, начиная с сервиза и кончая туалетной бумагой, заказала визитные карточки и занялась прихорашиванием комнат. Любопытно, что, невзирая на то, что Кречмар щедро и даже с каким-то умилением раскошелился, платил-то он, собственно, вслепую, ибо не только не видел снятой квартирки, но даже не знал адреса. Магда уговорила его, что это гораздо забавнее, будет ему сюрприз. Ничего, что несколько дней пройдет без встреч. Она по телефону сообщит ему адрес, когда все будет готово, и тогда он сразу примчится. Прошла неделя. Предполагалось, что она позвонит в четверг, и он весь день сторожил телефон. Но телефон блестел и молчал. В пятницу он решил, что Магда надула его и навсегда исчезла. Под вечер явился Макс. Эти посещения были теперь адом для Макс. Анны Лизы не было дома. Макс сел в кабинете против Кречмара и не знал, о чем говорить. Кречмар давно заметил, что Макс держится странно. «Вероятно, с делами неурядицы», — смутно подумал он. Макс курил и смотрел на кончик своей сигары. Он даже как будто похудел за последнее время. «Выследил». С минутным содроганием подумал Кречмар. Ну и пускай. Он мужчина, он должен понять. Это была очень фальшивая мысль. Вошла Ирма, и Макс оживился, посадил ее к себе на колени, смешно ёкнул, когда она, садясь, нечаянно въехала кулачком в его упругий живот. Анна Лиза вернулась. Кречмару вдруг показалась невыносимой перспектива ужина, длинного вечера. Он объявил, что не ужинает дома, пожал плечами, когда жена ласково спросила, почему он раньше не предупредил, поцеловал дочку в лоб и, торопясь, вышел. Им владело одно желание — во что бы то ни стало сейчас же разыскать Магду. Судьба не имела права, посулив такое блаженство, притвориться, что ничего не обещано. Его охватило такое отчаяние, что он решился на довольно опасный шаг. Он знал, что прежняя ее комната выходила во двор. Он знал также, что она там жила со своей теткой. Туда-то он и направился. Проходя через двор, он увидел какую-то горничную, стелившую в одной из нижних комнат у открытого окна постель. — Фрейлейн Петерс? — переспросила она. — Ну, кажется, съехала. — Впрочем, посмотрите сами. Пятый этаж, левая дверь. Кречмуру открыла растрепанная женщина с красными глазами, но цепочки не сняла, говорила с ним через щелку. — Я хочу узнать новый адрес Фрейлейн Петерс, — сказал Кречмар. — Она тут жила со своей теткой. — С теткой? — не без интереса произнесла женщина и только тогда сняла цепочку. Она его ввела в крохотную комнату, где все дрожало и звякало от малейшего движения, и где на клеенчатой скатерти стояла тарелка с картофельным пюре, соль в прорванном мешочке, три пустые бутылки из-под пива, и как-то загадочно улыбаясь, предложила ему сесть. — Если бы я была ее теткой, — сказала она, подмигнув, — то, вероятно, я не знала бы ее адреса. Тетки, — добавила она, — никакой, собственно, у нее нет. — Пьяна, — подумал с тоской Кречмар. — Послушайте, — проговорил он, — я вас прошу сказать мне, куда она переехала. Она у меня снимала комнату, — задумчиво сказала та, с горечью размышляя о неблагодарности Магды, скрывшей и богатого друга, и новый свой адрес, который, впрочем, оказалось нетрудно вынюхать.
— Как же быть? — воскликнул Кречмар. — Где же я могу узнать?
Хозяйке стало жаль его. Она не могла решить, удовольствие или неприятность доставит она Магде тем, что сообщит адрес этому нарядному, взволнованному, синеглазому господину. Но было так грустно смотреть на него, что она, вздохнув, дала ему нужную справку. — И за мной раньше охотились. — И за мной, — бормотала она, провожая его. — Да-да, и за мной. Было около восьми, легкие сумерки оживлялись нежными оранжевыми огнями, небо было еще совсем голубое, и от него кружилась голова. «Сейчас будет рай», — подумал Кречмар, летя в таксомоторе по дымчатому асфальту. На двери была ее визитная карточка. Угрюмое бабище с красными, как сырое мясо, руками пошла о нем доложить.
«Уже кухарку завела», — восторженно подумал Кречмар. «Вот мы какие!»
«Пожалуйте», — сказала та, вернувшись. Он пригладил волосы и вошел.
Магда в кимоно лежала на цветистой кушетке, заломив обнажившиеся руки. На животе у нее покоилась корешком вверх открытая книга. Комната была да нельзя безвкусно обставлена. И это его растрогало.
«Ну, здравствуй», — сказала Магда, протягивая руку с несвойственной ей ленивой томностью.
«Ты как будто знала, что я сегодня приду», — прошептал он, сдерживая смех. «Спроси, как я выюлил твой адрес».
«Я ж тебе написала адрес», — проговорила она, держа его за пальцы.
«Нет, это было уморительно», — продолжал Кречмар, не слушая ее и с нарастающим чувством наслаждения, глядя на эти подвижные губы, которые он сейчас поцелует. «Это было уморительно, и ты очень гадкая, что выдумала тетку».
«Зачем ты ходил туда?»
— произнесла Магда недовольно. «Ведь я же написала тебе мой адрес. Справа, наверху, совершенно отчетливо».
«Наверху? Отчетливо?» — удивленно повторил Кречмар. «О чем ты?» Она хлопнула по книге и слегка привстала.
«Да ведь письмо ты получил?»
«Какое письмо?» — спросил Кречмар, и вдруг приложил ладонь ко рту, и глаза его расширились.
«Я сегодня утром послала тебе письмо», — сказала Магда, глядя на него с любопытством. «Я так рассчитала, что ты с вечерней почтой получишь его и сразу придешь».
«Не может быть!» — выговорил Кречмар.
«Ах, я могу тебе пересказать. Дорогой, любимый Бруно, гнездышко свита, и я жду тебя. Только не целуй слишком крепко, а то у твоей девочки может закружиться головка. Все».
«Магда», — сказал он тихо, — «Магда, что ты наделала? Ведь я ушел раньше, ведь почта приходит без четверти восемь, ведь сейчас...»
«Опять я виновата», — сказала она. «Не смей на меня сердиться. Я ему так мило пишу, а он... Ну, прямо обидно».
Она дернула плечами, взяла книгу и повернулась на бок. На левой странице была картинка Грета Гарбо,
гримирующаяся перед зеркалом. Кречмар мельком подумал. Как странно. Случается катастрофа, а человек замечает какую-то картинку. Часы показывали без 28. Магда лежала, изогнутая и неподвижная, как ящерица. «Ты же меня погубила! Ты меня!» — начал он, но не докончил, и выбежал из комнаты, загремел вниз по лестнице, замахал проезжавшему таксомотору, вскочил в него и, сидя на краешке, подавшись вперед, глядел на спину шофера и бормотал: «Что же это такое, Господи? Я не успею! Я не успею!» Автомобиль остановился. Он выпрыгнул. Близ палисадника знакомый почтальон, расставив ноги хером, говорил с толстяком-швейцаром. — Мне есть письма? — задыхаясь, спросил Кречмар. — Только что отнес к вам наверх, — ответил почтальон с дружелюбной улыбкой. Кречмар поднял глаза. Окна его квартиры были нежно освещены. Он почувствовал, что теряет власть над собой, и, чтобы только не оставаться на одном месте, вошел в дом, начал подниматься. Одна площадка, вторая. Молодая художница. Ей нужно устроить выставку. Знаешь, был вор, я хотел его схватить. Землетрясение, бездна. Она уже прочла, она уже все знает. Кречмар, не дойдя до своей двери, вдруг повернул и побежал вниз. Мелькнула кошка, гибко скользнула сквозь решетку. Через 5 минут он опять вошел в ту комнату, в которую недавно входил с таким счастливым трепетом. Магда лежала на кушетке, все в той же позе застывшей ящерицы. Книга была открыта все на той же странице. Гримирующаяся Грета. Он сел поодаль на стул и принялся трещать суставами пальцев. «Перестань», — сказала Магда, не поднимая головы. Он перестал, но вскоре начал опять. «Ну что же, письмо пришло?» «Ах, Магда!» — тихо произнес он и прочистил горло. Потом снова прочистил еще громче и сказал петушиным голосом: — Поздно, поздно, почтальон уже выходил. Он встал, прошелся раза два по комнате, высморкался и сел снова на то же место. — Она читает мне все мои письма. Ты ведь это знаешь. Проговорил он, глядя сквозь дрожащий туман на носок своего башмака и легонько топая им по расплывчатому узору на ковре. — А ты бы ей запретил? — Ах, Магда, что ты понимаешь в этом? Так было заведено, так было всегда, особенно по вечерам. Были всякие смешные письма. — Как ты могла? Я просто не знаю, что она сделает теперь. Ведь не может быть такого чуда. Ну, хоть этот раз, хоть этот, была занята другим, отложила, забыла. Ты понимаешь, Магда, что это бессмысленно, чудес не бывает? Ты только не выходи в прихожую, когда она прикатит. Я одна к ней выйду. Кто? Когда? — спросил он, неясно представив себе почему-то давешнюю полупьяную женщину. — Когда? — Вероятно, сейчас. — У нее ведь теперь есть мой адрес. Кречмар все не понимал. — Ах ты, вот о чем, — сказал он наконец, — вот о чем, боже мой! Какая же ты глупая, Магда! Поверь, что как раз это никак не может случиться. Все, но только не это. Тем лучше, — подумала Магда, — и ей стало вдруг чрезвычайно весело. Посылая письмо, она рассчитывала на гораздо меньшее. Муж не показывает, жена злится, топает ногой, старается вырвать.
Первая брешь сомнения была бы пробита, и это облегчило бы Кречмару дальнейший путь. Теперь же случай помог, все разрешилось одним махом. Она отложила книгу и посмотрела с улыбкой на его дрожащие губы. С ним происходило неладное. Наступила чрезвычайно важная минута, и если не принять должных мер... Магда вытянулась, хрустнула плечами, почувствовала в своем стройном теле вполне приятное предвкушение и сказала, глядя в потолок, — Пойди сюда, Бруно. Он подошел, сокрушенно мотая головой, сел на край кушетки. — Обними же меня, — произнесла она, жмурясь. — Уж так и быть, я тебя утешу.